Журнал о хлебе жизни Господи Иисусе Христе. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Руфь, глава 1, стих 6. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. Номер 1, декабрь 2002 года. К читателю. У искреннего и серьезного читателя, взявшего в руки это издание, первой вполне естественной реакцией будет, скорее всего, удивление и некоторое недоверие. Сейчас так много пишут. Однако очень часто то, что оказывается перед твоими, дорогой читатель, глазами, вызывает у тебя боль, разочарование и отвращение. Так много опубликовано под именем Христа и во имя Христа. Тысячи изданий и статей носят христианские, вполне благочестивое название. Но почему-то часто за именем Христа явственно проглядывает нечто вполне земное, человеческое. На страницах большинства религиозных изданий можно найти все, что угодно, пышные и многословные восхваления нашего братства или нашей церкви, подробные и обстоятельные описания деятельности различных служителей, серьезные и глубокомысленные богословские лекции и, конечно же, споры. Все, но только не Христа. Это может радовать и воодушевлять нашу плоть. А искренний, любящий Господа христианин испытывает глубокое, щемящее чувство неудовлетворения. Ведь его душе нужен хлеб жизни, и никакая самая сладкая мекина не сможет его заменить. И также вполне понятно, что по прочтении подобной духовной литературы у человека неверующего или незнающего рождается брезгливость по отношению к христианству. Он только что видел не Христа, а христиан. Такие горькие мысли и подтолкнули нас к идее издания, в котором в центре внимания был бы сам Господь Иисус, на всякой странице которого был бы виден Его чудный образ, темой и содержанием которого был бы только Он. На основании Писаний мы искренне убеждены в том, что единственной пищей для души человеческой может быть только Господь Иисус. Человеку неверующему не нужны ни красноречивые проповедники, ни богословские лекции, ни пространные наставления, ни занятия в семинариях. Ему нужен Христос распятый. 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 5 стих. И больше ничего. С другой стороны, для обращенного христианина нужна мудрость, но мудрость не века сего. Ему нужна премудрость Божия, тайная, сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам 2 глава 7 по 8 стихи. И эта премудрость – Христос распятый. 1 Коринфянам, 1 глава, 23-24 стихи. Он для нас – Божия сила и Божия премудрость. Слово о кресте, о позоре и муках Христа и Его учеников ради Него вызывает насмешки и издевательства со стороны мира и пренебрегается плотью. Но именно это слово является Божьей силой и Божьей премудростью для спасаемых. Всем, и верующим, и неверующим, нужен только распятый Христос. Отчего духовный голод и неудовлетворение многих сердец? От того, что их кормят не Христом. Живой хлеб насыщает совершенно и удовлетворяет полностью всякий духовный голод. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Для сердец наших читателей, верующих и неверующих, на этих немногих страницах мы хотим представить этот хлеб жизни. Мы не намерены писать умно и красиво. 1 Коринфянам 2 глава 1 и 4 стихи. Мы хотим, чтобы для каждого нашего читателя Христос распятый стал близким и понятным. Эти страницы не предназначены для какого-то узкого интеллектуально-религиозного кружка. Люди часто либо усложняют, либо упрощают. Мы хотим не упрощать, а говорить просто, так просто, чтобы любой человек, даже самый неискушенный, смог понять. Журнал о Христе. Сказано, казалось бы, очень узко. Мы, однако, понимаем это достаточно широко. Главное требование к публикациям состоит в том, чтобы они направляли взор читателей на Господа Иисуса, на Его Слово, на Его дело, на Него самого. Кроме статей и размышлений, мы бы хотели видеть на этих страницах стихотворные и прозаические рассказы о людях, которые жизнью своей подражали Христу. С искренним сердцем мы предоставляем этот труд нашему Господу. С простой верой мы ожидаем, что Он употребит его для своей славы. В простоте мы просим небезразличных читателей. Пишите нам. Наш адрес 410-009, город Саратов, 9, абонентский ящик 1121. Мы постараемся ответить на каждое письмо и выслать необходимое вам количество экземпляров Вифлеема. Две пещеры. Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 50 стих, по 24 главу, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 17 стих. Два события, описанные в начале и в конце евангельской истории, рождение Иисуса и Его воскресение, говорят об очень разном. Но именно благодаря этому они проливают свет на главное в личности нашего Господа. Однако прежде, чем мы рассмотрим рождение и воскресение Господа Иисуса, давайте сравним Его погребение с тем, что было, когда Он родился, и мы найдем много общих моментов. Вероятнее всего, события и Рождества, и погребения происходят в пещере. И здесь, и там мы видим, как нашего Господа берут и полагают. В обеих пещерах присутствуют пелены, и еще в обоих случаях мы видим служение ангелов. И тем не менее, какие это разные пещеры, какие разные пелены. И сам Господь, разве можно сравнить только что родившегося ребенка с телом умершего человека? А то, что мы видим на рассвете первого дня недели, открывает перед нами новую жизнь, жизнь, неизвестную ни одному человеку. Пусть то, что было при рождении, погребении и воскресении нашего Господа, привлечет теперь наше пристальное внимание. События Рождества начинаются с переписи. Перед нами сразу предстает простая жизнь, известная каждому человеку. Молодые муж и жена, женщина в положении, они находятся в пути, и у нее наступают роды. Как же эти обстоятельства понятны людям? Жизнь непредсказуема, она нерациональна. Не мы ей диктуем, а она приносит нам неожиданные радости. Так было в Рождество нашего Спасителя. Напрасно мы будем искать в этом описании что-нибудь божественное. Это издатели пишут «сын» с большой буквы, а художники рисуют ореол сияния вокруг младенца. «И родила сына своего». Это был ее сын, и слова эти указывают на чувство Марии. В тот момент она думала, это ее сын и ее первенец. Ведь у нее были еще дети, но этот первый. Такие чувства испытывает мать, когда рождает первенца. Первое – родила, второе – спеленала, третье – положила. Как знакомы эти действия любой матери. Ясли – вот единственное слово, проливающее свет на то, где родился Иисус. Об этом, как о знаке для верного поиска, пастухам возвестили ангелы. Положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Жизнь простая и незатейливая. При таких вот обстоятельствах и у такой матери родился Иисус. Ясли. Там есть то, чего нет в гостинице. Кроме людей, там животные и корм для них. Иисус родился не среди того, что создал человек, а среди того, что сотворила его рука. Жизнь простая, известная, доступная, вот чем дышат эти евангельские строки. Он родился абсолютно таким же образом, как родился каждый из нас. Его, такого же бессознательного, маленького, беззащитного, бережно брали материнские руки и пеленали. Давайте представим себе, сколько раз за эту ночь скрипнула дверь того помещения. С вечера туда загоняли скот. Позднее Иосиф с Марией нашли там приют. Пастухи пришли посмотреть на то, о чем рассказали им ангелы. Да, сколько раз в ту ночь было свидетельство о том, что это не место смерти, а место жизни, где входит и выходит. Читая повествование, мы слышим ангельскую весть пастухам. Вы скажете, ангелы? Но это уже что-то непростое и не совсем известное и доступное нам. Конечно, это жизнь, но другая, неземная ее форма. Это верно, но обратите внимание, эта чудесная жизнь не заглядывает в ясли. Ангелы предстают где-то там, в поле, но в пещере мы их не видим. Ни звук, ни свет этого чуда не проник в простым ясли. Рождественские события лучше всего показывают на человечность нашего Господа. Если же вы хотите убедиться в этом, последуйте примеру пастухов. Пойдите в Вифлеем, посмотрите, что там случилось, и о чем не только пастухам, но и всем нам возвестил Господь. И хотя с того времени прошло много веков, но вы также найдете Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Как же поразительно отличается от всего этого описание погребения Господа Иисуса. Сколько раз мы вначале читали о младенце, столько же раз мы будем читать о теле. Сколько радости, умиления и надежды в нас, когда на руках мы держим ребенка. Столько же страха, тоски и безысходности, когда на руках у нас бездыханное тело. Рождественским событиям, яслям, предшествовали беременность и роды, а погребению, мучению и смерть на кресте. Младенца брали и пеленали руки роженицы, мужские руки Иосифа, во-первых, снимали, во-вторых, обвивали плащаницей и, в-третьих, полагали в гроб тело. Евангелие от Луки, 23 глава, 53 стих. Какой контраст! У яслей есть чему радоваться. Евангелие от Луки, 2 глава, 7 по 11 стих. Чему удивляться? Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 по 13 стих. Что слагать в сердце? Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Там жизнь, полная надежды. Это жизнь в самих яслях. У гроба нет ничего, в нем смерть. Это не то место у яслей, где входят и выходят. Дорогу даже любящим сердцам здесь преграждает камень. Евангелие от Марка, 16 глава, 3 стих. Есть основания полагать, что власть, которая проводила перепись и фиксировала рождение Иисуса в Вифлееме и положила печать на камень у гроба. Этот мир покончил с жизнью, рожденной в Вифлееме. В какой же мрак погружаются люди, которые думают, что на этом все закончилось? Если мы в нашей жизни занимаемся лишь земным, человеческим, то оставляем себя без надежды. И если наше внимание будет приковано лишь к земной жизни нашего Спасителя, то мы также останемся без надежды, без смысла, в глубоком мраке и безысходности. Первое, что удивляет нас, и что удивило женщин, пришедших ко гробу на рассвете первого дня недели, камень был отвален. Идя туда, они думали, кто отвалит им камень. Они думали о человеческих руках, о привычном для них. Но камень отвалили не руки человека. Когда же они, недоумевая, стояли пред гробом, вдруг предстали им два мужа в одеждах блистающих. Обратите внимание на это вдруг. Последний раз мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 2 главе, 9 стихе. «Вдруг предстал им, пастухам, ангел Господень». Заметили ли вы, что от «вдруг» во 2 главе до «вдруг» в 24 главе Луки мы ничего подобного на страницах Евангелия не встречали? Да, мы видим ангел, служащих людям до Рождества. Ангел Господень говорит Захарии. Евангелие от Луки, 1 глава, с 11 по 20 стих. Благовествует Марии. Евангелие от Луки, 1 глава, с 28 по 38 стих. Свидетельствует Иосифу. Евангелие Матфею, 1 глава, с 19 по 21 стих. Наконец, ночью возвещает радость пастухам. Но мы нигде ничего подобного не встречаем при земной жизни нашего Господа. Ангелы не служили людям, пока сам Господь был в роли слуги. Зато мы находим их служащими Сыну Человеческому. И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. Ангелы служили ему в пустыне. Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. Ангел укреплял его в Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, 22 глава, 43 стих. По-видимому, ангелы не могли служить людям до тех пор, пока на земле был тот, кому они служили в небе. А с другой стороны, их служение отчасти заменял сам Господь Иисус. Но как только наш Господь прославился, мы опять видим ангелов служащими людям. Итак, ангелы свидетельствуют и возвещают женщинам о том, что Он воскрес. В первом случае они свидетельствовали о Его рождении, о Его уничижении в яслях. Здесь они свидетельствуют о Его славе. Чудесная жизнь не заглядывала в простые ясли. При воскресении мы видим ангела внутри пещеры, и он свидетельствует о самом великом чуде во Вселенной, о воскресении Иисуса из Назарета. Именно здесь, у пустого гроба, лучше всего открывается его божественность. Плачущая Мария Магдалина слышит, как ее называют по имени. Она, по-видимому, хочет прильнуть к нему, но Господь Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Когда мы рассматриваем его человечность в яслях, мы видим, что его можно было брать на руки, пеленать и по праву считать своим родным сыном. Здесь же он представлен нам не как сын человеческий, а как сын Божий. «Не прикасайся ко мне». Перед нами жизнь, неизвестная еще ни одному человеку. Этого нам предстоит достигнуть в будущем, при воскресении. Перед нами путь, которым не ходил ни один человек, путь восхождения к Богу и Отцу. Мы тоже пройдем по этому пути, но это предстоит нам лишь в будущем. Первым по этому пути прошел Он один. Его сыновство несравнимо с нашим. К Отцу моему и Отцу вашему. Его отношения с Богом несравнимы с нашими, к Богу моему и Богу вашему. Да, мы будем подобны Ему, но мы никогда не будем такими, как Он в Его божественности. Он во всем имеет первенство и превосходство. Но Его воскресение – это сила для нас, чтобы ходить в обновленной жизни. Сила Его воскресения – и наши смертные тела приведет скоро к новой, чудесной жизни. И нашей жизнью здесь, на земле, и там, в вечности, будет Он. Жизнь, что родилась в смирении и воскресла в славе.
Христианский опыт. Гамильтон Смит. Послание к филиппийцам – это послание о христианском опыте, потому что в нем представлен волнующий опыт человека, живущего христианской жизнью в силе Святого Духа. Хотя это послание написано апостолом Павлом, он не говорит о своем апостольстве и обращается к филиппийскому собранию не как апостол, а как раб Иисуса Христа. Он также не говорит о дарах и силах, которые принадлежат только апостолу, но говорит он об опыте, доступном каждому христианину. Так, когда мы читаем послание, каждый из нас может сказать: «Это опыт, которым могу наслаждаться и я, если буду жить христианской жизнью в силе Святого Духа». Более того, благословенные переживания, представленные нам, не зависит от обстоятельств, радостных или же печальных. Когда апостол писал это послание, он находился в горьких, тягостных обстоятельствах. Он сам сидел в тюрьме уже 4 года. Он знал, что в среде христиан были некоторые, кто принимался за служение Господне, проповедовал Христа из зависти и полюбопрению, думая увеличить тяжесть его уз. Послание филиппийцам, 1 глава, 16-17 стихи. Вне христианства были противники, покушавшиеся на его жизнь. Филиппийцам, 1 глава, 28 стих. Состояние христианского исповедания было таково, что Павел был вынужден сказать: «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам, 2 глава, 21 стих. И хождение многих было таким низким, что они стали врагами креста Христова. Таковы были обстоятельства. Павел в тюрьме, в среде христиан зависть, споры, борьба. Все ищут своего, и многие поступают как враги креста Христова. Вне христианской среды противники, псы и злые делатели. Несмотря на это, среди таких подавляющих обстоятельств апостол наслаждается самым благословенным христианским опытом. Он радуется глубокой, нескончаемой радостью в Господе и тому, что есть от Господа в святых. Филиппийцам, 3 глава, 1, 3 стихи, 4 глава, 4 и 10 стихи. Его уверенность в Господе непоколебима. Он хвалится Христом Иисусом и ни в чем не надеется на плоть. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих, 3 глава, 3 стих, 4 глава, 13 стих. «Его хранит мир Божий, который превыше всякого ума». Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. «Его любовь струится к святым и дорожит их к нему любовью». Филиппийцам, 1 глава, 8 стих, 4 глава, 1 стих, 1 глава, 17 стих. «Он с нетускнеющей надеждой ожидает пришествия Господа Иисуса». Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Его вера полагается на Господа, в каком бы состоянии он ни находился». Филиппийцам, 4 глава, 12 и 13 стихи. В чем же секрет такого благословенного опыта среди таких подавляющих обстоятельств? Можно ответить одним словом – Христос. Все переживания, которые проходят перед нами в послании – результат того, что душа верующего сосредоточена на Христе. Апостол ясно видит, что Христос находится в присутствии Божьем, чтобы представлять верующих, и что верующие на некоторое время оставлены здесь, чтобы представлять Христа. Он видит, что Христос – наша праведность перед Богом и наша награда в конце пути, и в каждом шаге этого пути перед Ним только Христос. Для Него Христос был все – жизнь ли то или смертью. Имея перед собой Христа, он наслаждался благословенным опытом, о котором он пишет в послании. Для того, чтобы этим опытом могли насладиться и мы, он ставит перед нами Христа. Во-первых, Христос – наша жизнь. Во-вторых, Христос – наш образец. В-третьих, Христос во славе – наша цель. В-четвертых, Христос – наша надежда. В-пятых, Христос – наша сила. Христос – наша жизнь. Филиппийцам 1 глава 20-21 стихи. Павел мог по всей правде сказать: «Для меня жизнь Христос». Христос был всем в его жизни. Если он жил, то жил Христом и для Христа. Если бы его уделом оказалась смерть, за Христа он бы умер. Над таким христианином противник не имел никакой власти. Сатана не находил в нем уязвимого места, и смерть для него теряла свой ужас. Злоба завистливых братьев не могла тронуть его, и низкое хождение тех, кто думал о земном, лишь вызывало его слезы. Свое перестало быть для него мотивом, обиды и предательства не вызывали никакой горечи или затаенной злобы. Обстоятельства, каким бы тяжким испытанием они ни были, не приводили к ропоту. Единственной его целью было не защищать и не возвышать себя, не порицать и не принижать других, но во всех обстоятельствах, жизнью ли то или смертью, возвеличить Христа. Христос – наш образец. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стих. Во второй главе послания Христос рассматривается не как восходящий во славу, но как сходящий на крест. И мы видим смирение, которое отмечало его в каждом шаге, ведущем на крест. Итак, во всем смиренном милосердии своего пути из славы на крест, Христос представляется нам как совершенный образец для созидания в нас жизни, полной смиренного милосердия. Плоть в нас тщеславна, и попытки возвысить себя часто ведут к унижению других. Такое тщеславие всегда приводит к спорам. Так мы читаем об учениках, что был спор между ними, потому что каждый хотел почитаться большим. Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. И как же часто с того дня корнем раздоров среди народа Божьего оказывалось чье-то желание быть великим. Но, говорит апостол, ничего не делайте по любопрению, то есть из желания спорить, примечание издателя, или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя. Иногда нам это может показаться трудным. Говорят, мы можем увидеть великое тщеславие и гордость в ком-то, кто может быть действительно лучше других. Но, оказавшись вблизи Христа, каким бы сравнительно хорошим ни было наше хождение, мы чувствуем в его присутствии свою собственную ничтожность. И нашего брата мы видим во Христе не столько его ошибки, сколько все то, что в нем от Христа. И тогда для каждого совсем не трудно почитать другого высшим себя. Затем апостол желает, чтобы мы имели одни мысли. Стих 2. Мысли, которые он хочет в нас увидеть. Смиренные мысли. Стих 3. И смиренные мысли в совершенстве представлены во Христе. Стих 5. Более точный перевод этого стиха: «В вас должны быть те же помышления, как и во Христе Иисусе». Примечание издателя. Мысли Христа избавляют нас от всякого самомнения плоти и ведут каждого к тому, чтобы считать себя наименьшим из всех. Чтобы являть смиренное милосердие Христово, нам нужны помышления Христа. Можно вести себя перед людьми смиренно и произносить кроткие слова. Но чтобы в нас было видно истинное милосердие Христово, нам нужны смиренные помышления, которые были во Христе. Таким образом, апостол обращает наш взор на Христа. Жизнь, служение, средства святых, отдавших себя Господу, могут нам в чем-то помочь, но только Христос может и должен быть совершенным образцом для христианского хождения. Во всем своем совершенном пути он был полной противоположностью всему тому, чем является плоть. Он отказал себе в каком бы то ни было авторитете. Плоть в нас постоянно стремится к тому, чтобы создать себе репутацию, если не в мире, так в религиозных кругах. Он принял на себя образ слуги, плоть же в нас любит, чтобы служили ей. Он смирил себя, плоть в нас любит себя возвышать. Он покорился воле другого, мы любим исполнять свою собственную волю. Во Христе мы видим совершенную любовь, которая стала ничем, уничижила себя. Смотри Филиппийцам 2 главу 7 стих, примечание издателя. Для того, чтобы послужить другим. Любовь с радостью служит. Нашим же эгоистичным натурам больше нравится, когда служит нам, и мы считаем, что оказанные нам услуги делают нам честь. Если мы ходим в Духе Христа, исчезает тщеславие, и в нас проявляется смиренное милосердие Христа. Тебе в сердце нужно смирение, ты его найди, сохрани. Избавление от гордости тленной, в смиренной Христовой любви. Христос – наша цель. Филиппийцам 3 глава 13-14 стихи. Если вторая глава показывает нам Христа в Его смиренном пути как образец для нашего хождения, третья глава представляет прославленного Христа как того, к кому мы спешим. Бог ставит перед нами Христа как совершенную цель, к которой должна стремиться душа, и говорит, что наше вышнее призвание в том, чтобы быть с Ним и быть подобными Ему. Имея перед собой такую светлую перспективу, мы можем забыть заднее, подняться над печалями настоящего и простираться вперед. В свете вечной славы, которая лежит перед нами, все сегодняшнее теряет свое значение, и мы смотрим на тяготы в пути, как на что-то совсем мимолетное. В сравнении с грядущей славой апостол считает преимуществом по плоти не только чем-то незначительным, но каким-то ссором. Увидев их ничтожество, он не просто оставляет их, он их забывает. Он как будто говорит, о них не стоит говорить, даже чтобы осудить их, я их забываю. Стих 13. Христос овладел Павлом. Достиг Павла, примечание издателя, с определенной целью, чтобы апостол уподобился ему и был с ним во славе. И Павел говорит, единственное, чего я желаю, это овладеть Христом прославленным. Это та награда, которая ожидает меня в конце пути. Для верующих, молодых и старых, благословенно знать, что если мы не овладели Христом прославленным, Христос овладел нами, и тот, кто начал в нас доброе дело, будет совершать его до конца. Независимо от того, какой неровной будет дорога, как много нам встретится испытаний, какими глубокими будут скорби, каким сильным окажется враг, Христос никогда нас не отпустит. У Него есть сила, которой Он действует и покоряет себе все, и в конце Он уподобит нас себе и посадит нас с собой во славе. И постижимо ли мы будем, как Твой Сын? Он приобрел такую благодать для нас, Отец всей славы – это выше разумения. Он в славе дивно уподобил нас себе. Христос – наша надежда. Филиппийцам 3 глава 20-21 стихи. Апостол поднимает глаза к небу и видит Христа во славе с твердым упованием на то, что тела верующих будут сообразны Его славному телу. Можно поступать даже теперь так, как поступал Он, и в этом смысле быть похожими на Него, но чтобы стать сообразными Ему, мы должны дождаться грядущей славы. Мы все еще в уничиженных телах, подверженные болезням и нужде, беззащитные перед болью и смертью. А как же мы избавимся от этих уничиженных тел? Мы взираем на Христа на небесах и видим, что будем похожи на Него. Наше жительство, дом, который мы так любим, небо, к нему мы обращаем взоры и оттуда ждем перемены этих тел. Откуда, пишет апостол, мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Однажды Он приходил как Спаситель, чтобы Своей смертью на кресте избавить нас от грехов и суда. Во второй раз Он придет как Спаситель, чтобы избавить нас от этих уничиженных тел. Лишь одно может произвести эту великую перемену – пришествие Христа. Это наша надежда, и в Его пришествии то, чего мы ожидали в надежде, совершится во славе. Во мгновение ока мы станем подобными Христу и окажемся рядом со Христом. Мгновение здесь, другое там, с тобой. О, что за славная надежда, наш Господь! Мы вмиг изменимся, свободные от плоти, восхищенные, чтобы рядом быть с тобой. Христос – наша сила. Филиппийцам, 4 глава, 12-13 стихи. Благословенно оглядываться назад и видеть милосердие Христа в Его смиренной жизни. Благословенно поднимать глаза на небо и видеть Христа во славе, как единственную славную цель души. Благословенно смотреть вперед и видеть, что Христос придет, чтобы уподобить нас себе. Однако, когда мы оглядываемся вокруг, на пути мы сталкиваемся с обстоятельствами. Обстоятельствами удачными, которые сделают нас беспечными и самодовольными, или же тяжкими, которые повергнут нас в уныние и разочарование. Как же нам подняться над нашими обстоятельствами, радостными или печальными? Чтобы ответить на этот вопрос, апостол делится с нами своим собственным опытом. Он также хорошо умел быть в скудости, как и жить в изобилии. Он научился насыщаться и терпеть голод. Он наслаждался обилием и страдал от недостатка. Но во всех обстоятельствах поддержку он находил во Христе. Так что он мог писать «Все могу в укрепляющем меня». В его немощи Господь сказал ему «Довольна с тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Поэтому Павел научился быть довольным тем, что у него есть. То, что Христос – это его сила, не было для него просто истиной учения, но той истины, которой он научился на опыте. Сила Христа возвышала его над всеми обстоятельствами, радостными или же печальными. Если бы сказали, что Христос может это сделать для всех святых, это было бы правильно. Но Павел как бы говорит, «Он это сделал для меня, так что я научился на опыте тому, что я все могу в укрепляющем меня Христе». Итак, апостол имел перед собой Христа, свою жизнь, свой образец, свою цель, свою надежду и свою силу. Он окунулся в самые благословенные переживания, какие подобают христианину, пребывающему в силе Святого Духа. И все это, несмотря на все печальное и горькое в его жизни. Ввиду того, что Христос пребывает, и что Он тот же, Евреям 1 глава 11-12 стихи, среди сгущающейся тьмы этих последних дней, для простого верующего все еще возможно наслаждаться такими же истинно христианскими переживаниями, радостью в Господе, уверенностью в Господе, миром посреди испытаний, любовью, которая струится к святым, надеждой, ожидающей пришествия Христова, и верой, уповающей на Его укрепление, которое возвышает нас над всеми испытаниями на нашем пути». Подними же глаза на Иисуса, всмотрись в Его дивный лик. Все земное тогда станет тускло в свете славы Его и любви. Что вам надобно? На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стих. Роль Иоанна совсем незначительна. Он всего лишь сказал три слова. И для истомившихся в ожидании, с верой принявших слова вопиющего в пустыне, то, что сказал Иоанн, оказалось сильнейшим толчком. Иоанн не советовал им и не приказывал идти за Иисусом. Он просто указал им на Иисуса и сообщил, что это Агнец Божий. На самом деле, советовать и тем более приказывать было совсем ни к чему. Ученики Иоанна сами хорошо понимали, что это означало. Им не нужно было объяснять, как им быть, оставаться с Иоанном или же примкнуть к тому, который, хотя и идет после Иоанна, но стал впереди него. Из четырех евангелистов эту историю рассказывает только апостол Иоанн. У Матфея и Марка мы видим, как Андрей и Петр совсем при других обстоятельствах последовали за ним. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 18 по 20 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, с 16 по 18 стих. Это, вероятно, произошло после случая, описанного апостолом Иоанном. Иоанн явно описывает самую первую встречу этих учеников с Иисусом. После того, как они услышали, что это Агнец Божий, и последовали за ним, Иисус оборачивается и спрашивает их: «Что вам надобно?» Происходит нечто совсем не похожее на то, о чем говорят Матфей и Марк. Не Иисус, а эти два ученика проявляют инициативу. Они ищут общение с ним. Они хотят знать, где он живет. Они хотят быть рядом с ним. Они видят перед собой того, в ком сосредоточено исполнение всех их чаяний, того, кто несет исцеление для их измученных грехом сердец. Перед ними стоит долгожданный, желаемый всеми народами. Агея, 2 глава, 7 стих. Здесь раскрывается весьма важная и порой забываемая сторона Евангелия, а именно то, что человек ищет и находит Христа. Много говорится и пишется об ищущем Спасителе, который идет за одной пропавшей овцой и, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Евангелие от Луки, 15 глава, с 4 по 6 стих. И это очень верно и трогательно. Много говорится и пишется о благодати Божьей, об избрании и предопределении, что также верно и весьма драгоценно для наших душ. Однако вследствие склонности человеческой впадать в ту или иную крайность, за всеми этими разговорами часто забывается другая сторона встречи человека с Богом. То, что с самых первых страниц своих так подробно и многообразно описывает нам Библия. Человек ищет и находит Бога. Евангелие есть удовлетворение самого большого желания Бога – встречи с человеком. И разрешение самой большой нужды человека – встречи с Богом. Грех, препятствовавший этому, грех мира, пришел взять на себя Агнец Божий. И не случайно здесь мы впервые встречаем Андрея совсем при иных обстоятельствах, нежели у Матфея и Марка. Здесь не звучат слова «идите за мной». И это совсем не противоречие, как может показаться людям неверующим и не желающим верить. Два различных описания удивительно дополняют друг друга. С одной стороны, человек ищет Христа и Спасителя, и, лишь завидев его издали, без зова, без приглашения спешит последовать за ним. С другой стороны, Христос находит людей, занимающихся делами весьма прозаическими, рыбалкой, и не ищущих его, и призывает их идти за ним, что тут же те исполняют. В нашем случае Господь Иисус как-то спокойно встречает их готовность идти за ним и желает у них прежде что-то выяснить, что вам надобно. Господь Иисус не раз задавал подобные вопросы приступавшим к Нему. Смотри Евангелие от Матфея, 20 главу, 32 стих, Евангелие от Марка, 10 главу, 36 стих. Этот случай, однако, примечателен тем, что ученики не просят у Него ни места по правую или по левую сторону в славе Его, ни исцеления, ни иных каких выгод. Их желание просто и незатейливо. Где живешь? Им не нужно ничего. Их не беспокоят мысли о том, что они могут получить от Него. Им нужен Он Сам. Они хотят быть с Ним. Здесь даже дело не в том, чтобы они хотели слушать Его или учиться у Него. Они хотели быть там, где Он, рядом с Ним. Ни планы относительного будущего мироустройства и их места в нем, ни заботы о настоящем их состоянии,